это о назарействе. Непонятно, что это за обет назарейства. И когда обет кончится, и волосы приносятся в жертву, что это значит? Братья и сестры, обет назарейства, он своего рода видимые знаки отделенного для Бога человека. Люди, которые принимали этот завет, во-первых, у них были ограничения в пище, им нельзя было все кушать. Даже сушеных зерен из винограда нельзя было кушать. Ну, например, изюм, друзья. Братья и сестры, это в какой-то степени свидетельствует о христианстве, что в этом мире не все мы можем, не всем пользоваться. Даже, казалось бы, и не очень плохим таким, а пользоваться нельзя. Вчера я слышу, так сижу, беседую, а одна сестра у брата спрашивает служителя, все мне понятно, непонятно, почему челку нельзя носить. Вот непонятно, почему челку нельзя носить, и все. Вы знаете, Михаил Иванович Хорев рассказывал на последнем совещании. Говорит, посетил он Камчатку. И говорит, две девочки, одной 13, другой 15 лет, в собрание пришли. После собрания руководящий брат говорит, а они из национальности коряки. Говорит, вот две девочки с детдома. И младшая из них первый день, когда пришла на собрание, говорит, после собрания, побыла на собрании, понравилась, говорит, дядя, я все буду делать, что вот у вас. И косынку буду носить, и на колени буду становиться, и Библию буду читать, и петь буду, и молиться буду. Но одно вы мне разрешите, курить. А ей 13 лет. И он говорит, братья, вы знаете, какой ужас, что в детдомах, в интернатах на Камчатке и Сахалине детям выдают папиросы. И вот с такого возраста, привыкши курить, она готова все. И челку не будет носить. А вот курить ей разрешите. Кому-то челку, кому-то курить, кому-то разрез обязательно надо. Вот оставьте разрез и все. Кому-то еще что-то. Братья и сестры, назарейство, завет назарейства, это прекрасный образ для нас с вами сегодня. От чего-то отказаться, отрешиться на время, посвященное Богу. А мы Богу посвящаем всю жизнь. Поэтому назареи не стриглись вообще. Это свидетельство о том, что все для Господа. Все чистое, как оно есть, как Бог создал, все для Него. Это завет назарейства. И поэтому, когда время назарейства кончалось, и волосы остригали, и клали на жертвенник. Все во славу Бога. Если случайно назарей проснулся, а рядом с ним умер человек, он прикоснулся к нему. Библия говорит, что он должен был остричь волосы свои. Дни прошлые у него пропали. Вот примерно он на 10 лет себя посвятил назарею. На 9-м году беда случилась. И Библия говорит, что прошлые дни пропали. Вот 9 лет пропало. Опять год остался ему, и он опять отращивает волосы. Друзья, вот так вот можно потерять первородство, потерять вечность ради какого-то прикосновения к мертвому. Поэтому в этом завете очень много образов. Еще одна записка, наверное, от детских работников поступила. Вот у меня в группе оказалось много детских работников, но чуть ли не все сестры детские работники, и занимающиеся в хоре или пении. Братья, объясните, пожалуйста, можно ли детям читать сказки, в которых сказано о превращениях людей в зверей, о заколдованных вещах, например, аленький цветочек. Если дети сами этого просят, можно ли занимающимися с ними прочесть им эту сказку? Братья и сестры, я понимаю, что читать сказки – это не наше дело. Это как вот назарейство. Другим позволено, другие это могут делать, нам этого делать нельзя. Почему? Я прочитаю два текста Священного Писания, которые свидетельствуют, почему нам этого делать нельзя. Книга Второзакония, 6 глава, 6 и 7 стих. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Не сказки, друзья, но слова сии, которые Бог заповедует нам сегодня в сердце нашем. «И внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Второй текст. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Найдите время, когда можно читать сказки. Братья и сестры, Бог время не отвел. Для Слова Божия Бог отвел время. Да не отходит сия книга от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Поэтому уже для сказок нет места. Основное в наших служениях и взрослых, и детских – это Слово Божие. И Библия прямо говорит, что детям надо Слово, которое в сердце мы принимаем, им передавать. И внушать им. Внушать, то есть доводить до сознания. Вкладывать. Всеми силами вкладывать, доводить до сознания, чтобы и они знали Слово Божие, знали волю Божию и старались так жить. А сказки или что-то еще мирское, греховное. Не, сказки это неправда, это ложь. Друзья, они неприемлемы для нас. Поэтому ни в взрослых общениях, ни в детских общениях этим заниматься нельзя. Пусть Господь поможет, чтобы мы с вами были священством Господним, посвященным Ему, как Назарей, прообраз и священство, и христианство, чтобы мы полностью принадлежали Богу нашему. Сейчас мы послушаем участие группы номер 5. Стих «Я здесь чужой» и пение «Мне хорошо в зависимости этой». Друзья, я только вот хотел бы обратить внимание на что. Ну вот стих называется «Я здесь чужой». Слово Божие говорит о том, что мы здесь странники и пришельцы. Осознаем ли мы это? Знаете, вчера ситуация такая произошла. Ну, отвык я от этого. Ну, может, сейчас расскажу немножко. К нам на костер ехала одна сестра местная на автомобиле. И случилось так, что ее ребята ударили на машине. Ну, там не так это все важно. Вот. Она остановилась, говорит, давайте разъедемся, напишите расписку, что вы виновны. Они говорят, а мы не виновны. Ну как не виновны? Я ехала по главной дороге, две полосы у меня, хоть слева, хоть справа, в одном направлении. А он вылетает сбоку, бьет ее и говорит, ты меня ударила. Ну такая дикая ложь, дикая ложь. Ну пришлось вызвать, поехали мы туда, уже после костра. Разговариваем с ним, нет, она ударила. Ну посмотрите, как она ударила. Она ударила, все, она будет платить и за мою машину, и свою пускай делает. Ну, пришлось вызывать инспекцию, потому что уехать так, это значит две машины ремонтировать. Вот. И знаете, друзья, ну, пена изо рта летит, доказывают, 4:30 утра только мы уехали оттуда, они кое-как согласились, ладно, мы против вас ничего не имеем, но... Один брат в разговоре говорит, вы знаете, как делают другие? У сестры машина новая, бросил ключи и скажет, пригони мне новую машину. Мы же с вами так не поступаем. И вот они потом говорят, вот вы сказали, чтобы мы вам купили новую машину, мы вас накажем. Ну такая дикая ложь. Я смотрю на вот это все. Того вызывают, того вызванивают, собирают там вокруг. Ну не привыкли. Мы вот мы с вами живем тихо, мирно. Говорим правду друг другу, верим друг другу. На доверии все построено, на любви. Этот мир жуткий мир. Жуткий мир. Вчера, особенно ночь, настолько ярко это выражено было, насколько люди способны смотреть в глаза и обманывать. Молодые люди, которые, кажется, вам бы жить, строить будущее, помогать, испорченные от темени, от подошвы до темени. Ни одной клеточки нет, которая правду говорит. Мерзкая вот такая ложь. Мы живем в этом мире, друзья. Страшно, когда нас тянет в этот мир. Страшно. Вот побыть несколько раз в таких обстановках, может быть, посмотреть и поймем, что мы чужие здесь. Чужие. Не здесь наше место, не здесь наше жительство. там Бог приготовил для нас место, вот туда и стремиться надо. Особенно вот в молодые годы, чтобы не запачкаться здесь, в этот страшный, порочный мир. Послушаем стих «Я здесь чужой» и песню.
«Я здесь чужой, чужой, земной прохожий, но пусть бушует грозный ураган, как пилигрим храним десницей Божией, стремлюсь туда, в небесный Ханаан. Мой путь усыпан тернием колючим, врагом везде расставлены селки, но я иду с вождем моим могучим, и всюду вижу мощь его руки. Небесный край души моей отрада, конечный путь страданий и скорбей, достичь тебя и большего не надо. Господь, дай сил мне в жизненной борьбе. Еще чуть-чуть, немножко, время близко, которым нужно ныне дорожить. Здесь, на земле, я временный прохожий, а там, на небе, вечно буду жить. Аминь».
Скажите, пожалуйста, до уверования родители занимались оккультизмом. Может ли это подействовать на детей и как? Дети не могут покаяться, все понимают, но не могут. Посоветуйте, что делать. Друзья, все ли мы хорошо понимаем, что такое заниматься оккультизмом? У меня немножко переживание, чтобы понимание об оккультизме не перехлестнулось через край. Слишком много сейчас стало у нас разговора оккультизм. Друзья, заниматься оккультизмом – это значит гадать, ворожить, колдовать, обращаться к колдунам, получать помощь от колдунов, спиритизм. Вот что относится к области оккультизма. Но немножечко шире еще есть элементы оккультизма, как суеверие и прочее. Друзья, если родители на серьезном уровне, на высоком уровне занимались оккультизмом, это может отразиться на детей как раз в том, что детям трудно будет покаяться.
Или дети могут оказаться оккультно обремененными или оккультно связанными через родителей. Обычно это, друзья, бывает, если через оккультизм получают родители реальную помощь от дьявола. Бывает, что под оккультизм просто подделка. Люди что-то пытаются делать, и у них совсем это все далеко, и ничего не получается. Но если получают реальную помощь, ну, например, ребенок был тяжело болен, над ним совершили какое-то колдовское лечение, и он исцелился. То есть сатана оказал помощь. В этом случае, конечно, потом покаяться, и еще всякие трудности могут быть. Что в этом случае делать, друзья? Побеседовать со служителем. Скорее всего, служитель посоветует отречься от влияния демонических сил. Вот что можно сделать. Вопрос. Откровение. Боязливых же и неверных. Кто такие боязливые? Друзья, боязливые – это боязливые. То есть, животный страх. Что значит животный страх? Это когда человек боится темноты, боится людей. Его посещает чувство, что на него кто-то смотрит и кто-то хочет убить. Иногда боязливость переходит в манию преследования или в манию того, что кто-то хочет причинить зло. В Библии написано, что это чувство животного страха не должно быть присуще христианину. Написано, совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Нельзя думать, что если человек испытывает чувство страха, то он не возрожденный и не спасенный. Это еще не все, друзья, потому что человек может быть возрожденным, но он подвержен страху по каким-либо причинам. Или по причинам действительно влияния какого-то оккультного. Или он пережил какие-то обстоятельства. Ну, например, однажды мне пришлось в самолете, падал наш самолет. И после этого мне было страшно летать на самолетах. Поначалу. Так я смотрю, крылышки шевелятся, дымок с мотора идет, вот, или ветер начинает там вверху дуть, и меня посещало чувство страха. Хотя во время падения у меня чувства страха почти не было. То есть я просто молился и был намного спокойнее людей, которые были в самолете. А потом меня начало посещать чувство страха, а потом это чувство ушло. Сейчас я летаю и довольно спокойно себя чувствую. Но что я хочу сказать, когда чувство страха устойчиво преследует человека, то, конечно, это ненормально. Обычно чувство страха – это индикатор какого-то другого греха. Если других грехов нету никаких, тогда чувство страха заметно ослабевает или исчезает совсем. Друзья, это не относится к каким-то одиночным случаям страха. Даже и смелый человек в какой-то момент может испугаться. Я читал про одного парашютиста, который около больше 1000 прыжков совершил, а потом у него однажды не раскрылся парашют. И между в интервале, как не открылся основной парашют, до того, когда открылся запасной, он испытал страх. Поэтому, друзья, речь не идет о каких-то отдельных моментах страха. Отдельные моменты страха посещают каждого человека, об устойчивом угнетении страхом. Поэтому написано «участь боязливых в озере огненном». Человек, который преследуем был страхом, не освобождался от страха, вероятно, он жил в грехе, и поэтому Библия говорит, что эти люди не будут спасены. По причине страха многие люди уходили с узкого пути. Точно знаю, что это путь правильный, но страх попасть в тюрьму гнал их в регистрированные общины или гнал их вообще из церкви. И, конечно, эти люди, они реально спасение потеряли, если снова не вернулись на узкий путь. Объясните, пожалуйста, десятую заповедь. Десятая заповедь звучит так: «Не пожелай». Идет перечень, чего не пожелать. Жены ближнего, осла ближнего и всякого имущества ближнего. В смысле дома и хозяйства и прочее. Вот это гласит десятая заповедь. То есть, если я вижу, что у ближнего есть осел хороший, что я должен? Я должен радоваться. Слава Богу, что у моего ближнего хороший осел. Вы знаете, друзья, был такой случай. На поле за городом отделили огороды. И вот верующий брат приходит и смотрит, у него кукуруза лучше, чем у соседа. Он очень сильно радовался, слава Богу, что у меня кукуруза лучше, чем у моего соседа. Опять приходит, полит старательно эту кукурузу, там вот удобряет, все чистенько, очень радуется. А когда приблизилось время уборки, выяснилось, что это было поле соседа. Он его полол и сильно радовался. И он очень расстроился от того, что у соседа кукуруза оказалась лучше. Друзья, у нас не должно быть так. Если брат и сестра успевают лучше, чем я, мы должны испытать чувство радости за него. И это нормальное состояние. Но если я буду желать то, что брат мой имеет, это нарушение 10-й заповеди.
Мы сейчас послушаем участие 9-й группы, а потом еще ответы на вопросы. Трудная дорога, стих и пение. Нависли скалы слева. Пожалуйста.
Трудная дорога впереди лежит. Уповай на Бога, сердце говорит, хочется смириться, Господу воззвать, научи молиться и не унывать. Дай мне помнить свято, что путем скорбей шел и ты когда-то среди злых людей, и когда сгустится тьма вокруг опять, помоги молиться и не унывать. Как бы мне хотелось, чтобы мир святой овладел всецело сердцем и душой, чтобы не страшиться, в скорби устоять, что всегда молиться и не унывать. Аминь.
Вечно стоит этого пути.
Друзья, я еще на два вопроса отвечу, а потом братья ответят. Объясните, пожалуйста, что значит имя Бог Саваоф? Многие говорят, что это Бог войны. Если это так, то почему? Друзья, Господь Саваоф – это Господь силы или Господь сильный. Еще возможный перевод – Бог войсковой рати, но не Бог войны. Такого перевода нету. Обычно переводится это как Бог сильный. Там, где в Ветхом Завете употреблялось, что наш Бог – Бог сильный, обычно звучало Саваоф. Да, и еще один вопрос. 22.11а. Объясните, неправедный пусть еще делает неправду. Ко мне подошел один человек и говорит, я хочу уехать из лагеря. Спрашиваю, почему? Он говорит, я на эту молодежь не могу смотреть. Я говорю, уезжай. Я не сделал попытку его задержать. Я говорю, уезжай. Он уехал. Друзья, вот примерно так мыслит Бог. Что если неправедный хочет делать неправду, но я не хочу сейчас отождествить с неправедным, я просто принцип здесь показываю, что если неправедный человек, то Бог ему разрешает делать неправду. Бог, друзья, нигде не запрещал. Например, Бог говорит, вот перед вами два пути, изберите, по какому идти. Путь добра и путь зла, путь жизни, путь смерти. То есть Бог разрешил человека выбрать путь смерти. И многие этот путь выбрали, поэтому неправедный пусть еще делает неправду, это Бог говорит, нечистый пусть еще сквернится, а праведный пусть творит правду еще, и святый да освящается еще.
По текстам Священного Писания некоторые записки. Вот книга пророка Захария. Скажите, что написано в Захарии в 5 главе, потому что там написано, по-моему, там написано про летающие тарелки. Я вам читаю, друзья, вместе разберем немножко. С 6 стиха по 9. Когда же я сказал, что это, он отвечал, это выходит Ефа. И сказал, это образ их по всей земле. И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди Ефы. И сказал он, эта женщина само нечестие, и бросил ее в средину Ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок. Это пророчество было показано Исаии, видение это пророку Исаии было показано о израильском народе, о нечистоте израильского народа. И само толкование здесь Бог толкует. Женщина нечестие, само нечестие. И поднял я глаза мои и увидел, появилось две женщины, ветер был крыльев их, и крылья у них, как крылья аиста, и подняли они Ефу и понесли ее между землей и небом. То есть нечестие это разрасталось и увеличивалось. Галатам 6 глава, 17 стих. У меня хорошего ответа на этот текст нет, друзья, но я некоторые свои мысли выскажу. Это предпоследний стих послания к Галатам, 6 глава, 17 стих. Апостол Павел поясняет об обрезании. Тем, которые поступают всему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. А дальше говорит о себе. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Я понимаю, друзья, что язвы Господа, вот те физические у него трудности, которые он испытывал. История свидетельствует, что это была болезнь глаз у него, он большие физические страдания испытывал. Он понимал, что это на пути следования за Господом. Господь это допустил ему для смирения. И поэтому он понимал, что те страдания физические, язвы, которые он носил на теле, это язвы Господа Иисуса Христа. То есть на пути Христа страдания за имя Его и непосредственно связаны с Его смирением, чтобы не превозносился с чрезвычайностью откровений, как написано в другом месте. И вот еще одна интересная записка. Михаил Александрович, как вы думаете, допустимо ли в нашем лагере в столовой пользоваться кружками, на которых написано имя, потом его значение, а потом как бы пророчество или гадание, какой характер у таких людей. Потом указан талисман, который нужно иметь, а потом звезда его судьбы. Вы такие кружки встречали в лагере? Братья и сестры, мое мнение, что не все то, что в мире делается, то, что выпускается ширпотребом, не все мы можем иметь. То есть я бы не советовал иметь такие кружки. Кружка, на которой просто имя ваше написано. Ну пусть она, пользуйтесь, пожалуйста, такой кружкой. Но если дальше оно задействовано или взято что-то из сатанинской типографии, из сатанинских толкований, разъяснений и прочего, вот здесь подробности написаны. Вот толкование этого имени. Ну толкование, друзья, имени может быть. А характер, а звезда, а талисман, а прочее. Все это не Божье, все это дьявольское. Поэтому лучше такими предметами нам не пользоваться ни в лагере, ни дома. Вопрос. Объясните, пожалуйста, 109-й псалом, 1 стих. «Сказал Господь Господу моему». Давид пишет этот стих. Друзья, эта мысль прослеживается не только в 109-м псалме, когда Господь сказал Господу. Или Бог сказал Богу. То есть Бог Отец сказал Иисусу Христу. Здесь подчеркивается божество Троицы. Сказал Господь Господу моему. Бог сказал Сыну. Или вот послание к Евреям, 1 глава, здесь написано так, 8 стих и ниже. А о Сыне, двоеточие, престол твой Божий век века. Иисус Христос здесь назван Богом. И ниже. Ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости. Бога помазал Бог. Поэтому и в этом псалме сказал Господь Господу, Бог сказал Богу, подчеркивается божество Троицы. Сейчас 18-я группа прославит Господа. У них стих о любви, как декламация, и псалом «Любовь Христова». А потом будем слушать слово.
Любовь Божия сблизила, сроднила нас. И это сила, которая объединяет нас в одно тело, тело Христово. Поэтому сейчас будет декламация и пение о любви Божией.
Открываю такое знакомое место в Библии, возвращаюсь к нему и читаю его вновь и вновь. Тихо шепчут страницы слова в простоте свои дивные. Достигайте любви, во Христе познавайте любовь.
Золотые слова, совокупность всего совершенства, глубина христианства и вести евангельской суть. Все пройдет, но любовь пребывает вовеки нетленной. Счастлив тот, кто находит любви превосходство пути.
Нет, не призрак она недоступный и недосягаемый. Ее образ прекрасный Господь в своем Сыне явил, чтобы в жертвенной крови Иисуса Христа постигали мы, что такое любовь, что такое вершины любви. Той любви, что слепым от рождения давала прозрение, воскрешала умерших и несчастным спешила помочь. Той любви, что порочных людей не считала презренными, покорилась послушно Отцу Гефсиманскую ночь.
Но Иисус все простил на Голгофе, и злобе, и зависти, обнищав ради нас, до конца грешный мир возлюбил. Он распятый Иисус, вечной Божьей любви доказательство и пример христианам, как должно прощать и любить.
О, большая любовь может многое в жизни. Может многое горькое выстрадать. В трудный час испытаний она не потерпит урон. Через огненный шквал перейдет, опаленная выстоит. И, как прежде, будет божественной силой пылать.
Не гордится любовь, не завидует, не превозносится. Зла не мыслит в себе. И с врагами мягка и добра. Что бы ей ни пришлось, все переносит. И сегодня стремится сильнее любить, чем вчера.
Достигайте любви, в ней источники благословения. Пребывайте в любви, она все превышающий дар. Возрастайте в любви, полной кротости, долготерпения. Покажите любовью Иисуса Христа.
Открываю такое знакомое место в Библии и как будто впервые читаю его вновь и вновь. Тихо шепчу страницы слова в простоте своей дивной. Достигайте любви во Христе, познавайте любовь. Аминь.
Объясните подробнее о боязливых. Бывают ли люди по своей природе боязливые? Или обязательно это связано с каким-нибудь грехом? Что делать, когда боишься? Друзья, люди по своей природе бывают робкие. Я бы их называл не боязливыми, а робкими. В чем это может выражаться? Это может выражаться в самых обычных вопросах. Ну, например, даже рассказать стихотворение. Сестра боится и трепещет. У нее даже руки дрожат и тело дрожит, чтобы выйти к микрофону и рассказать. Очень многие робеют помолиться вслух в большом собрании. Принять какую-нибудь ответственность робеют. Друзья, то, что я имел в виду на собрании боязливость, которая связана с каким-нибудь грехом, эта боязливость, она ведет к компромиссным решением в отношении греха. То есть человек боязливый, в смысле греховной боязливости, этот человек пойдет на грех из чувства страха. Ну, например, вот как я и объяснял, что в годы гонения эти люди могли уйти с узкого пути, с тем, чтобы избежать тюрьмы, они готовы были уйти в регистрированную общину или вообще уйти из церкви, с тем, чтобы себя как-то обезопасить. Человек, имеющий чувство животного страха, он может из чувства страха пойти на ложь, на обман. Может сделаться предателем. Если его запугают, он может предать церковь, предать верующих, дело Божье. Что делать, если человек робкий по своей природе? Друзья, я думаю, нужно молиться. Можно назначить пост, чтобы Господь давал больше уверенности и большего упования и веры в то, что Бог рядом, что Бог впереди, что Бог поможет. Человек, имеющий глубокое упование на Бога, это человек обычно спокойный. Я знал, друзья, в годы гонений случаи, когда человек по своей природе робкий, но в вопросах служения и верности он оказывался очень стойким. Знаю одного брата, который по своей природе робкий, он отсидел 4 срока за Слово Божие, за верность Христу. В общей сумме где-то 17 или 18 лет он отсидел в тюрьме. Это человек робкий по природе. Поэтому, друзья, конечно, мы должны стараться, чтобы быть всегда с Богом, молиться, уповать на Бога, чтобы и робости у нас меньше было, и тем более избегать того, чтобы животный страх посещал наше сердце. Если это имеет место, чувство страха, значит, необходимо молиться, поститься, может быть, исповедоваться. При каких условиях разрешается приводить пример в проповеди из исповедания? Или совсем не разрешается? Друзья, я практикую, если привести пример, я согласую с тем человеком, с кем я беседовал. А если я не согласовываю, то я стараюсь таких примеров не приводить. Если Иисус сказал, что новую заповедь даю вам, да любите друг друга. И говорят, что это 11-я заповедь, но ведь это и те 10 тоже говорили о любви к ближнему. А почему же Иисус говорит, что дает новую заповедь? И почему братья считают, что это 11-я заповедь? Друзья, никто не считает, что это 11-я заповедь. Я просто привел пример, который читал в журнале или в газете. А вообще заповедь новая, друзья. Почему она новая? Потому что она действительно новая. Христос сказал: заповедь новую даю вам, любите друг друга, как я возлюбил вас. А заповедь древняя – любить ближнего, как самого себя. Любить, как Христос возлюбил, это выше, чем любить, как самого себя. Потому что Христос нас возлюбил больше, чем себя. Если брату нравится сестра, а он еще не готов на ней жениться, и боится потерять ее, оберегает ее со всех сторон, заботится о ней, но предложение делать боится, так как духовно слаб. Как вы считаете, правильно ли он делает? Мы считаем, что он делает неправильно. Не нужно ее оберегать. Пусть ее оберегает Бог. У Бога лучше получится. И если Бог усмотрит, чтобы сестра вышла замуж за другого, то, я думаю, может, тот другой лучше, чем этот первый брат. И пусть она выйдет за другого. А первому достанется другая, когда он будет уже недуховно слаб. У Бога хватит и для первого брата, и для второго. Вон сколько сестер сидит. Объясните, пожалуйста, когда Оза поддержал падающий ковчег и умер, кто в этом был виноват, Оза или Давид? И Оза вместе. Братья и сестры, я посмею высказать свое предположение. Это не уверенная точка зрения, но предположение. Это просто моя мысль. Оза, который поддержал ковчег Божий и умер, я допускаю мысль, что он в ад не попал. Он умер, чтобы показать, Бог допустил смерть Озы, чтобы показать окружающим людям, что служение в скинии собрания должны совершать только священники, и что небрежно относиться со священными предметами было нельзя. Друзья, это было показано не для Озы, не Озе, потому что Оза уже умер. Это было показано Давиду и людям, которые были с ним. То есть я допускаю, что Оза физически умер, но в ад не попал, в смысле, что он оказался спасенным. Но это моя мысль, это не специальное откровение и неуверенная точка зрения. Говорят, что приняли закон об альтернативной службе. Что вы знаете об этом? Расскажите, так ли это? Что нам, братьям, делать? Посоветуйте. Заранее благодарим, братья. Братья, закон об альтернативной службе приняли. В чем он теперь заключается? То, что верующий человек имеет право на альтернативную службу, которую будет проходить 3,5 года не по месту жительства. Вот все. Что нам делать, здесь написано. Я понимаю, что те братья, которые написали заявление на альтернативную службу, должны будут исполнить этот закон. 3,5 года работать не по месту жительства. Вот и все. Если успеют жениться и родить 2 детей, значит, не будут. Как? Некоторые братья боятся прыгать с моста в воду. Нормально ли это страх или нет? Вы знаете, друзья, я на мосту не был, но если мост высокий, то, думаю, это разумно с него не прыгать. Тем более вниз головой. Брат Коля, расскажите, пожалуйста, подробнее о падении вашего самолета и о том, как Господь вас сохранил в этой ситуации. Друзья, это длинная история. Если Бог позволит, расскажу вам когда-нибудь. Я сейчас время терять не буду. Почему в Библии нечестие или какая-то мерзость всегда в виде женщины? Например, в Откровении. Друзья, я не знаю, почему в виде женщины. Не все, да. Я встречаю 2 или 3 случая. Кажется, в книге пророка Захарии и в книге Откровения. Приветствую вас, братья. Я слышал, что в Узбекистане были посажены 3 братьев. Их освободили? Я не знаю, освободили их или нет. Думаю, что освободили. Если бы не освободили, я бы знал, что их не освободили. А раз я не знаю, что их не освободили, наверное, их освободили. Но это точно, друзья. Если бы их до сих пор не освободили, то уже шум было бы на всю страну. Мы бы все об этом давно знали. Так же, да? Неприязнь. Этого не должно быть. Или я должен с нею бороться? Друзья, неприязнь – это грех. Неприязнь у нас быть не должно. В смысле, друг к другу. Мы должны друг друга любить. Об этом мы говорили на вечернем собрании. У одного брата неверующая семья. Мы с
вами, а тем временем подготовиться знакомство мы продолжаем. У нас не все группы еще познакомились. Группа из Майкопа подготовится. А после группы из Майкопа подготовится группа из Абхазии. Здесь вот записка такая поступила. Дядя Коля, вы давайте, пожалуйста, городу Тимашевску по утрам манную кашу. Мы ее очень любим. Вы знаете, у меня маленькие дети в семье есть, они тоже любят манную кашу. Поэтому, мне кажется, тимашовцы неспроста манную кашу любят. Я думаю, их надо оставить на следующий поток. Там манную кашу будут давать через день. Значит, друзья, вопросы такие. Скажите, пожалуйста, какая завтра будет тема, чтобы можно было подбирать стихи? Завтра тема будет называться «Вы – тело Христово». Смысл этой темы – ответственность каждого члена церкви за ее состояние, то есть влияние нашей жизни на жизнь всего тела. Дядь Коля, если я исповедовалась и не помогает, все те же грехи вспоминаются, можно ли второй раз? Друзья, вопрос серьезный. Бывает, что христианин исповедовал свои грехи, и эти же грехи ему вспоминаются. Я скажу вот что. Нельзя думать, что если я исповедался, то я все свои грехи забыл. Такое мнение бытует у верующих. Исповедуется и думает, что он грехи свои забудет. Нет, не забудет. Апостол Павел говорит такие слова в одном из посланий. «Вы делали грехи, которых сами ныне стыдитесь». Так, давайте не на костер, а на меня смотреть. Значит, друзья, апостол Павел пишет. «Вы делали дела, которых сами ныне стыдитесь». То есть прошлые грехи все равно человек не забывает. Но исповедание приносит человеку веру в то, что Бог эти грехи простил. Потому что написано, что Бог изглаживает и не вспоминает больше наших грехов. А если мы вспоминаем, это не значит, что Бог их вспоминает. Но если кто-то желает второй раз исповедоваться, то это не считается грехом. Но не считаю, что это обязательно, если первое исповедание было достаточно искренним. Скажите, пожалуйста, как отличить брата, члена церкви, от нечлена? У сестер по косынке, а у них как? Вы знаете, сестры, а как вот сейчас вас отличить, члена от нечлена? Кто тут в косынке сидит? Нету в косынках. Поэтому, друзья, братьев отличать так же, как и сестер. Далеко не каждый член церкви по внешнему виду на члена церкви похож. И есть не члены церкви, сестры, которые куда более похожи на членов церкви, на верующих, чем члены церкви. Поэтому, друзья, мы каждый, и член церкви, и не член церкви, должны стараться так, чтобы люди узнавали, что мы Христовы. Апостол Павел пишет такие слова: «Мы неизвестны, но нас узнают». Поэтому пусть Бог благословит каждого из нас, и брата, и сестру, чтобы нас узнавали. Вы говорите, что в молитве нужно обращаться «Отче наш». А если я в молитве обращаюсь к Духу Святому, что же он меня, чтобы он меня наставил, научил? Но не является ли это неправильным или грехом? Друзья, я ясно сказал вчера, что обращаться к Духу Святому или к Христу не считается грехом, но правильно в молитве обращаться к Отцу Небесному. А если кто-то сильно хочет к Духу Святому, ну пусть обращается к Духу Святому, но правильно к Отцу. Святой Дух сошел на землю после вознесения Иисуса Христа в небо.
в день Пятидесятницы. Как мог Дух Божий действовать в людях Старого Завета, например, в Самсоне, в пророках и в других? Братья и сестры, понятие, что до дня Пятидесятницы Духа Святого не было на земле, это понятие ложное. Потому что Дух Святой вездесущий, это свойство Духа Святого. Поэтому Дух Святой был на нашей планете тогда, когда планета наша только сотворена была. Написано, и Дух Божий носился над водой. Поэтому Дух Святой был в пророках, и Дух Святой был с апостолами. Но в день Пятидесятницы Дух Святой вселился в апостолов. Но нельзя думать, что Дух Святой до дня Пятидесятницы был только на небе, а после дня Пятидесятницы стал и на земле. Друзья, я одну мысль скажу, мое личное мнение. Некоторые считают, что в дни Великой Скорби Дух Святой с земли будет взят. На земле Духа Святого не будет. Я и такого в Библии тоже не нахожу, потому что эта мысль противоречит сущности Духа Святого. Он вездесущий. Он одновременно и на земле, и на небе, и везде. Поэтому эта мысль, она противоречит сущности Духа Святого. Друзья, сейчас мы послушаем, братья расскажут, как они побеждали мир, себя, дьявола и грех. Пожалуйста, Анатолий, давай.
Ну, у меня в жизни был один такой пример, яркий пример, это когда я попал в армию. Меня призвали, я не был членом церкви, я, можно сказать, на призывном участке покаялся, хотя до этого я каялся. Но когда я пришел в армию, первое время у нас карантин был, и нас, можно сказать, заставляли учить присягу. Ну, последние дни уже перед присягой я отказался учить присягу, хотя я ее вообще не учил, но тогда уже заставляли нас. Я сказал командиру части, вернее, командиру взвода, что я учить не буду. Он говорит, какая причина? Я говорю, присягу принимать не буду. Ну, он сообщил начальству, мне вызвали в штаб. И когда подошел день уже присяги, командир части, начали замполит, все вызывали, как-то пытались уговорить, убедить, что это необходимо. Ну, в сердце было такое решение, чтобы не принимать. И когда вызвали в штаб уже, командир батальона был, с бригады много, полковники, начальство все было. И командир батальона говорит, ты примешь присягу? Я говорю, нет. Он говорит, ну, начал шуметь, угрожать, что к белым медведям отправлю, все, я тебя первым пристрелю, если в случае военного положения. Ну, много стал говорить. А я когда шел, вот, помолился, и я стою, я готов был рассмеяться ему в лицо. То есть, как будто такая ситуация была, что не со мной он разговаривает, а с кем-то совсем посторонним. И я вот, когда видел его лицо, вот такое бешеное, такое, глаза на выкате, слюна летит у него, и я так просто смотрю на него, думаю, почему он беснуется. И действительно, он как образ дьявола, который стоял передо мной, хотя не я сам разговаривал, а понимаю, что Бог через меня разговаривал, и у меня такое спокойствие, мир был на сердце. Я сам даже, когда уже вышел оттуда, я удивлялся, думаю, вот милость Божья именно в этом проявлении. И так, ну, потом все успокоилось, прошло, а вот этот сам эпизод, то есть, когда я обычно приходил в штаб, всегда, если вызывали, ну, какое-то неприятное или переживание, или еще что-то, а в этом случае я видел, что действительно вот стоит сам сатана, и Бог так вот все чудно совершил, что на сердце был мир и покой.
Когда я обратился к Богу, покаялся, стал членом церкви, до покаяния я очень сильно любил слушать неверующую музыку. И когда я слушал, то я хорошо запоминал и слова, и музыка у меня в памяти часто оставалась. После уверования у меня бывали моменты, когда эта музыка опять в памяти у меня всплывала, и всплывали слова. И я понимал, что у христианина так не должно быть, это грех. Мы сегодня с молодежью проходили о Великой Победе в группе, о трех храбрых. И там за одного храброго, за Елиазара, было написано, что когда он сражался, то его рука прилипла к мечу. И мы рассуждали о том, что победа зависит от того, как мы владеем мечом, Словом Божьим. Для того, чтобы им правильно владеть, мы должны к нему прилипнуть. А прилипнуть, одна из мыслей, это знать его наизусть. И когда музыка всплывала, я вспоминал места Священного Писания наизусть и вспоминал христианское пение. И это очень сильно помогало мне в борьбе с грехом. И еще второе, что мне очень сильно помогло, это исповедание. Я подошел к нашему служителю, исповедовался, мы помолились, и была победа.
Я строил дом. Мне предложили по дешевой цене купить плиты перекрытия. Хорошие, каких у нас нету. Прочные, широкие, 2,40 ширина, 5 плит. Чтобы перекрыть дом, вполне их хватало. Договорился, нанял подъемный кран, трал. Ну и с трудом эти плиты перевез к себе, потому что вес большой, это около 30 тонн. И вот этот трактор, который вез этот трал, он сунулся. То есть этот прицеп с плитами, он сунул этот трактор, ко мне подъезжать надо спускаться. Ну и с большим трудом завезли, разгрузили, положили. Через время мне нужно было на неделю примерно уехать по служению. Приезжаю домой, плит моих нету. Ну, к этому человеку пошел, который мне их продал. Оказывается, он их забрал. Он их взял у своего родственника, и пока меня не было, вместе с этим родственником и вывез эти плиты. Ну, объяснял что-то невнятное, сказал, что деньги отдаст когда-то. Ну, а в сердце буря. Ну, когда несправедливо что-то творится вокруг нас, тем более с нами, то оно возбуждает такие чувства. Тут как тут, друзья некоторые подвернулись. А я размышлял о том, что нужно этого человека как-то наказать. Эти друзья предложили, как его наказать. Попросить определенных людей, их знакомых. И они это умело делают. У них практика большая в этом деле. И все, пообещали, что вернется. Или плиты, или деньги, что-то с избытком будет. Ну и так размышления. Как раз все вроде бы кстати. А мысли все-таки, что оружие воинствования не те, которые Христос предлагал, которым учил. Ну и эту победу, можно сказать, Господь помог совершить. То есть больше к этому человеку я не ходил, не просил ни денег, ни этих плит, ничего. Так прошло время, сейчас думаю, что действительно эту победу помог совершить Господь. Победить самого себя, чтобы вот свои чувства, свой пыл, свое негодование заглушить, затушить и не иметь ничего против этого человека. Не вернул. А дом построил.
Друзья, ну я расскажу, наверное, как Бог вот побуждал меня к покаянию, и мне тоже пришлось побеждать мир. Я родился в христианской семье и вырос. В 18 лет Бог начал сильно стучать в мое сердце. И у меня большое желание появилось обратиться к Богу и покаяться. Но у меня был круг друзей, которые, ну, общались со мной, мы дружили вместе, вместе проводили вечера. И вот так Бог, когда начал работать над моим сердцем, то я даже перестал спать. То есть мне было страшно, что я вот умру и попаду в ад. На собрание я ходил по воскресеньям, и так вот Бог очень сильно, вот 18 лет, начал стучать в мое сердце. И потом я сильно переживал, как я оставлю друзей, вот какую-то, вот, может быть, преимущество, вот, которое я имел. А потом так Бог, не переставая, стучал 2 месяца ко мне. И потом 2 марта Бог дал мне силы, и я обратился к Богу, покаялся. И когда я только покаялся, я... Ну, в собрании подарили мне цветы, и когда я вышел из собрания и уехал уже домой на автобусе, то я встретил группу друзей на остановке в центре. Ну, они так со мной поздоровались и говорят: «Ты откуда, говорит, с цветами?» А мне так, ну, я засмущался сильно, думаю, как вот им сейчас объяснить друзьям, что с цветами, откуда я еду. Я как-то ушел от ответа, сел в автобус и уехал. А потом через время я их встречал, беседовал с ними, рассказывал, что я уверовал. Они говорят: «Да ты такой хороший был, веселый парень, вот так вот мы с тобой это, а сейчас ты уверовал, совсем не такой стал». На собрание потом начали приходить. И Бог потом мою жизнь устроил, вот уже в церкви. Бог и служение подарил, и помог победить. Большая борьба была после покаяния, где-то в течение месяца. Но все равно Бог помог одержать победу вот над миром. Пусть Бог благословит, чтобы вот если кто-то и здесь присутствующих переживает борьбу, и мир, может быть, увлечет, то, друзья, вы не медлите, а так вот тоже отдавайте свою жизнь Иисусу Христу, и Бог будет ее устраивать, и жизнь у вас пойдет лучше.
Хорошо, благодарим. Друзья, сейчас будет участие, но пока они подойдут сюда, я одну историю расскажу из своей жизни, отвечу на одну записку. Я записку прочитывать не буду. Группа из Армении будет сейчас. Друзья, в записке написано: «Николай Степанович, правда ли, что вы были в прошлом спортсмен? Расскажите». Друзья, я не буду рассказывать о том, как я спортом занимался, я только скажу, как я победил мир в этой сфере. Да, я занимался спортом, я был велогонщик, на велосипеде ездил. Я занимался в одном из самых сильных клубов города Краснодара. Ну, в общем-то, мной там дорожили. И вот я уверовал, я учился в Краснодаре в техникуме параллельно и занимался спортом. Занимался по-настоящему. И вот я уверовал. И вы знаете, друзья, я продолжал заниматься спортом. Будучи христианином, я продолжал заниматься спортом. И я понимал, что это вещи несовместимые. У меня было 6 тренировок в неделю, и в воскресенье был один из дней тренировки. И потом бесконечные были сборы, бесконечные соревнования, и я бывал на соревнованиях, и поэтому собрание надо было пропускать. И я сильно томился, я знал, что мне надо разорвать, но в общем-то меня это влекло очень сильно. И наконец, после полугодичной борьбы, я старшему тренеру сказал, что я от вас ухожу. Он говорит: ты сошел с ума. Я говорю: я больше не могу. Но вы знаете, друзья, я почему-то постеснялся ему сказать причину. Я просто говорил, что я от вас ухожу, я больше не буду у вас заниматься. Он меня начал уговаривать, он мне начал предлагать, говорит: мы тебя оформим в клубе работать, ты будешь получать большие деньги. Потом он мне предложил устроить без экзаменов в институт физкультуры и прочее. Всякие предлагал льготы: ты не пойдешь никогда в армию, ты будешь всегда вот у нас и прочее, прочее. И я скажу, друзья, борьба была страшная. У меня моментами колебания начинались. Думаю, может еще позаниматься несколько лет, а потом, может быть, как-то, друзья. И все-таки я сказал, я подумаю. И больше никогда к ним не пришел. Вы знаете, друзья, здесь есть слабые места. Надо было сказать, что я стал христианин, я с вами ничего общего не буду. Но у меня вот это все переплеталось, я внутри очень сильно боролся, сказал, я подумаю, и больше никогда не пришел. Они мне присылали письма, присылали ко мне людей, которые меня продолжали уговаривать, и я больше у них не появился. Я скажу, друзья, мир, он влечет очень сильно. И борьба это очень сильная. Но написано: сияясь победа, победившая мир, вера ваша, и всякий рожденный от Бога побеждает мир. Мы сейчас послушаем пение.
Jesus. ti, aron sedi susi. Kesedem yetmiş tabu, te kulturi perjum. Yemiş durahem yeslinum, yerpim bohkin ezdum.
Друзья, я отвечу на вопросы, последние записки прочитаю, потом еще будет два участия, и будет в заключение проповедь. Дядя Коля, если грех был исповедан, а через время вновь повторился, нужно ли исповедовать его? Грех целомудрия. Заранее благодарю. Друзья, грех целомудрия, таких грехов в Библии нету. Вот. Грех против заповеди целомудрия, такие грехи есть. А грех целомудрия, целомудрие это не грех. Это очень хорошо, если мы с вами целомудренные. Друзья, я так скажу, что если грех повторяется, самое лучшее это исповедаться снова. Вот какая еще записка. Я очень хочу стать служителем, но у меня был блуд. Я исповедовался, я спасенный и прощенный. Можно ли им стать? Друзья, если у человека был грех блуда, он никогда служителем быть не может. Он может трудиться в любом виде служения, кроме служения, связанным с рукоположением. Если у сестры был блуд, она женой служителя тоже не может быть. Никогда. Если это было после уверования. Если это было до уверования, то и в первом, и во втором случае может. Но если после уверования, то уже не может. Я колебался, прочитать ли эту записку, друзья. Решил прочитать, чтобы вас всех предостеречь, насколько опасен грех и как он сильно отражается на всю нашу духовную жизнь. Поэтому прошу, конечно, друзья, вот сегодня у нас и тема «Побеждать». Сколько еще в вашей жизни будет искушений? И мы эти искушения должны побеждать, чтобы пройти по жизни и ни в чем не запятнать свою совесть и свою белую одежду, которую подарил нам Господь в день покаяния.
Дорогие друзья, утром 8 часов. Начинает играть музыка, песни красивые. И мы просыпаемся под звуки христианских мелодий, слов прекрасных. И сразу же, с первых мгновений, как только мы просыпаемся, начинает с нами разговаривать Бог. Умываемся, причесываемся, слушаем команду, собираемся на библейский час. И Бог с нами разговаривает с самого утра. Кто-то рассуждал о трех сильных, кто-то рассуждал о благодати Божией, кто-то рассуждал о страхе Божьем. Разные темы Бог преподносил. День закончился. Сейчас мы пойдем с вами спать. Я хочу предложить место Писания. Книга пророка Исаия, 66 глава, начинается «Так говорит Господь». То есть, друзья, и последние слова перед нашим сном опять хочет нам что-то сказать Господь, после чего мы отправимся на покой. Итак, с раннего утра и до позднего вечера с нами говорит Господь. Как прекрасно! Бог освободил нас от суеты. Бог дает возможность нам вникнуть в Его Слово, услышать Его голос. Нет суеты, нет работы, нет каких-то домашних проблем, ни огородов, ничего нет. Бог настраивает нас слушать Его голос. Прочитаю дальше. Так говорит Господь: «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все это было, говорит Господь». Друзья, я рассуждал вот над этим местом Писания, может, где-то и делился мыслями уже. Бог задает вопрос человеку. Сначала Он говорит: «Небо – престол мой». Друзья, посмотрите на небо. Посмотрите. Вот мы видим с вами звезды. Мы видим с вами, ну сейчас уже не голубизна, темное небо. Это небо мы видим, по которому летают самолеты, летают птицы. Где-то дальше там уже мы не видим космическое пространство, где летают спутники. А еще выше, дальше, там место присутствия Бога. Место, о котором сказал Иисус Христос: «Я иду, приготовлю вам», и уже приготовил, друзья. Вот где-то там приготовлен дом для нас. Огромный, прекрасный, Богом приготовленный. В какое-то мгновение мы с вами ахнем, одно мгновение мы окажемся там и увидим своими глазами то, о чем, ну, наверное, мы и не представляем даже. Увидим, увидим все своими глазами. Когда? Я не знаю. Но очень скоро, это мы все чувствуем, очень скоро. Чувствуют те, кто готов к переходу туда, и чувствуют те, кто не готов. Страх заползает в сердце, хоть бы не сегодня ночью, хоть бы не сейчас. Но этот момент наступит. И кто говорит? Бог говорит. Бог, который сотворил всю эту вселенную, который наполняет собой всю землю, вот там место обитания Его и наше место. И вот сейчас Он низко-низко склонился вот здесь, в Апшеронске, вот на этой поляне, и говорит каждому из нас. Тот Бог, о котором в 138-м псалме Давид писал: «Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда я встал отсюда и пошел, Ты все знаешь. Еще нет слова на языке моем, ты уже совершенно знаешь его». Вопрос возникает у Давида: «Господи, куда я могу спрятаться? Куда я могу скрыться от лица Твоего? Если даже закопался бы в преисподнюю, и там Ты. Возьму крылья зари, переселюсь на край света, и там Ты. И днем, и ночью Ты видишь меня». У пророка Иеремии написано: «Есть ли место, куда человек мог бы скрыться от Бога?» Нет. Такого места нету. Вот такой великий, наполняющий собою все Бог. Так говорит Господь сегодня каждому из нас. Что же Господь говорит? Вопрос. Скажи, где место покоя моего? Так прочитал я. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Друзья, вселенная, она бесконечная. Мы не сможем измерить ее расстояние, просторы. Земля, мы знаем, радиус Земли, мы знаем, она огромная для нас, все равно огромная. А для Бога, Он говорит, это подножие ног моих, это место, где я только ноги могу поставить, ну, образно так. эта земля, а еще меньше вот это местечко, где мы с вами собрались, вот эта полянка по отношению ко всей земле. И вот Бог сегодня особое внимание здесь обращает и спрашивает у каждого из нас: друг мой, скажи мне, где место покоя моего? Мы можем сказать, наверное, там, где огромный молитвенный дом. Мне вот пришлось быть в Германии, в молитвенных домах, во многих городах. И большие есть дома молитвенные, есть такие, как у нас маленькие, есть огромные. И кажется, Господи, вот там тебе точно место покоя. И уютно сделано все, и удобно, и все хорошо. Вот там тебе хорошо. Нет, Бог говорит, нет. Соломон куда лучше построил храм. И там все равно Бог не просил. Давиду сказал Бог: с того момента, как вы вышли из пустыни, хоть раз я сказал кому-нибудь, почему вы не построили дом для меня? Ни разу не сказал. Друзья, мы уже знаем с вами, где место покоя Богу. Какое Он место ищет? Вы храм живущего вас Святого Духа. Вы храм. Но не только Бог претендует на этот храм. Иисус Христос рассказывает в Евангелии от Марка в 12 главе, что Дух тоже бродит по безводным местам, злой Дух. И что ищет? Место покоя. И не находит. Его не устраивает лес, болото, безводные места. Нет, ему там не нравится. Он тоже ищет место покоя, душу человека. Друзья, почему в наше время, в последнее время, так часто мы встречаемся с нуждой в молитве отречения? Когда нужно сказать: «Дух злой, именем Иисуса Христа повелеваю, уходи от меня, я расторгаю всякую зависимость». А это как раз говорит о том, что он уже нашел место покоя. Уже он там поселился, и уже он там хозяйничает. И называется дитя Божие, ходит в собрание, но не видит победы в себе. И сегодня Бог вопрос задает: где же мне место покоя? Мы скажем: Господи, я же покаялся, я уже предоставил Тебе душу свою, вот Тебе место покоя. Друг мой, но почему же тогда нет победы? Почему Ты сказал: Господи, заходи в мою душу, а сам, как мы слышали проповедь, оглядывается назад, в Содом, иногда приглашает: идите оттуда, откуда я вышел, идите ко мне, одно, другое, третье, заходите, там же Господь, ничего, потеснимся как-нибудь, помиримся. И приходится Господу тесниться. И он говорит: а где же место покоя? Не может быть места покоя в одном доме нескольким хозяевам. Одна кухня, одна ванная, ну, по-земному я сейчас говорю, и несколько хозяев, ну, никак там не будет уютно, никак. Претендует один хозяин на квартиру, на дом, тогда хорошо. Бог тоже хозяин, и он хочет быть один. И если в нашей душе ему неуютно, отсюда и вопрос возникает сегодня: друг, где место покоя моего? Где? Дорогие друзья, мы, может, с вами давно члены церкви, но давайте зададим себе вопрос: Господи, Тебе в моей душе всегда хорошо? Ты всегда в моей душе находишь место покоя для себя? Всегда ли Тебе приятно? Нет ли в моей жизни такого, что вытесняет Тебя? И Тебе так неудобно и неуютно. Друзья, Бог при покаянии подарил нам, ну, как мы говорим, одежду праведности, белую одежду. Это хорошо иллюстрирует книга пророка Захария, 3 глава. Там написано: «И показал он мне Иисуса, великого Иерея». Это был человек, священник. Но вот так вот образно отображено: на нем была белая одежда, но на этой одежде были пятна. Праведность, которую Бог подарил когда-то, она запятнана. Это грехи, в которых мы с вами каемся, в которых исповедуемся. Так бы вроде бы все и ничего. Но как только появились пятна, тут как тут появляется страшный сосед. Написано, что по правую руку стоял сатана и противодействовал. Мы сегодня говорили о победах. Много говорили о том, как совершать победы, как одолевать мир и так дальше. Друзья, как побеждать в служении, чтобы иметь благословение. Но если рядом стоит сосед, который противодействует, показывая на белую одежду, на пятна, то как бы мы ни хотели, ничего у нас не получится. Не получится. по правую руку стоит тот, который противодействует. Это сатана. И вот этого соседа по правую руку надо отправить подальше. А как его отправить? Нужно убрать пятна с одежды. А как убрать? Написано, он стоял и молчал. В его сердце не было оправданий. Он ни на кого пальцем не показывал и не говорил, что они хуже или они виновны. Это они меня довели до такого состояния. В его сердце было только покаяние. Он видел все, он понимал. И дальше сказано, снимите с него запятнанную одежду. Оденьте его в одежды торжественные. И дальше написано, что я снимаю с тебя вину твою. Грязная одежда – это вина наша. Это то, что Господь хочет снять, чтобы убрался подальше противодействующий, убрался подальше, чтобы мы могли опять окрылиться, с новыми силами поднять глаза к небу и совершать служение, которое поднимает, которое нам доверяет Господь. Дорогие друзья, сейчас мы можем проверить, Дух Святой поможет. Господи, в моем сердце ты нашел место покоя? Или то покой, то опять я тебя вытесняю, то опять зову, как мы поем, то ухожу далеко, то льну к нему опять. Так говорит Господь, где место покоя моего? Друзья, сейчас мы пойдем на покой, ляжем в свои палатки и через время закроем глаза и будем спать. Мы будем находиться в состоянии покоя. Но будет ли находиться Бог в состоянии покоя о нашей душе? Будет ли Он вместе с нами находиться в состоянии покоя? А почему Он беспокоится? Да потому что без Него мы пропадем, друзья. Вот поэтому Он беспокоится. Не потому что Ему места не хватает. Нет, не поэтому. Он за нас переживает. И потому сегодня задает вопрос. Проверь, друг, в твоей душе я нашел место покоя? Или на твоей одежде пятна грязные, а рядом страшный сосед? Поэтому Господь предлагает нам и сегодня, в заключение этого дня, если совесть подсказывает, если мы сидим и переживаем, и Дух Святой работает в нашем сердце и говорит о том, что еще не все хорошо, что нет Богу еще покоя в моем сердце, и что по правую руку страшный сосед стоит. Как можно ложиться спать, друзья? Как? Бог сегодня показывает нам реально. Он хочет быть в нас и подальше этого соседа. Если кому-то Дух Святой говорит и сейчас, что не надо ложиться спать, если ты видишь, что в твоем сердце не в порядке, если там нет места покоя Богу, не спеши ложиться спать. Ты сначала встань на колени и скажи, Господи, прости меня. Прости, что я не давал тебе места покоя в моем сердце. Оттого и у меня беспокойство, оттого и у меня проблемы вечные. И вокруг проблемы от меня. Все потому, что по правую руку стоит тот, кто противодействует. И поэтому, друзья, мы сейчас будем молиться с вами. Может быть, и в этот поздний час уже кому-то опять сказал Господь, что прежде чем пойти и лечь в постель, нужно сердечно помолиться и сказать Господу слова покаяния, то сейчас есть такая возможность, прекрасная возможность, небо открытое, Господь присутствует. Если рядом дьявол, Бог прогонит его, как только мы скажем ему слова покаяния. Он снимет грязные одежды и оденет торжественные одежды. И тогда пойдем отдыхать мы, и Бог будет спокоен. Он нашел место покоя в нашей душе. Итак, друзья, мы сейчас будем молиться. Если кого-то Дух Святой беспокоит и зовет, сердечно помолиться Господу и сказать, Господи, я знаю, что Ты еще не нашел в моей душе места покоя. Пожалуйста, прости, очисти мою душу. Господь дальше подскажет, что делать. Но главное, что покой обретет. Он в нашей душе, и мы в нем. И будет все хорошо. Друзья, мы склонимся для молитвы. А если кто-то хочет покаяться, кто-то считает, что нужно выйти сюда и помириться с Богом, проходите, пожалуйста. Проходите в этот поздний час, скажите Господу слова молитвы вашей. Бог услышит, простит и подарит радость вашему сердцу. Кто желает покаяться, проходите сюда, пожалуйста, друзья. Сегодня такой замечательный вечер. А так мы давайте склоним, друзья, все колени наши и помолимся Господу. И еще раз хочу сказать, кто желает покаяться, проходите сюда, пожалуйста.
Как вы думали, что так оно и будет, и в этот раз тихо и мирно? Знаете, в один из дней, когда мы стояли на центральном рынке и благовествовали, и без всякого предупреждения мы увидели, как напали люди без всяких вопросов, расспросов, и начали бесчинствовать. И знаете, когда я увидел, оглянулся назад, и брат стоит, а этот один из них выхватил микрофон, отключил от колонки и бьет его в живот. Я сразу кинулся туда, какие-то вопросы ему задать. Он, не выслушав ничего, и смотрю, кулак и в мою сторону. Ну, попадает мне в лицо, а я сразу глянул на братьев моих, как они ведут. Смотрю, у братьев, ну, тоже сразу в этот момент такое переживание, и чуть ли не слезы на глазах. И посмотрел на людей, которые окружают нас. Я думал, может быть, кто-то из людей, которым мы свидетельствовали, как-то заступится на нас, найдутся ли люди такие. Но посмотрел, что... Эти люди, у них не было никакого переживания. А почему? Да потому что они далеки от тела Христова. Очень далеки. А если мы принадлежим телу Христову, то, конечно, мы переживаем и сострадаем нашим братьям и сестрам, где они имеют эти трудности. Братья и сестры, Церковь Христова идет этим путем очищения и освящения. И в этот день, как проходит моя жизнь? И хороший стенд приготовили нам друзья из Белореченской церкви. И вот там много примеров. Не живут ли эти идолы в моем сердце?
Наполняется благодарностью за возможность вот так близко быть с Тобой, слушать Слово Твое, питаться у источников благодати Твоей, Господи. Благодарим Тебя сердечно. Я верю, что Слово Твое будет проводить работу Твою, укреплять нас в вере, давать силы для борьбы и для труда, Господи. Потому что Ты хочешь этого, Ты хочешь видеть нас работниками на ниве Твоей. Слово Твое, оно будет открывать нам состояние наше, и Ты будешь поправлять нас. Благодарю Тебя за это, Боже. А тех, кто еще не помирился с Тобой, в мире находится, Ты дал прекрасную возможность выйти из этого мира, вырваться и найти покой в Твоем Царстве, в Царстве возлюбленного Сына. Благодарим Тебя за это, Господь. Прошу Тебя, благослови, чтоб слова Твои складывали мы в сердце своем и принесли Тебе добрый плод. Наступила уже ночь, Господь. Просим Тебя, благослови и в этой ночи. Пошли от Тебя покой. А кто не имеет покоя, Господи, то Ты подари возможность помириться с Тобою, чтобы приобретший покой, пойти отдыхать. Слава Тебе и благодарность за все, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Доровинская пустыня. Летчик сделал посадку в одном из специальных мест, прекрасный оазис, аэропорт, где нужно было дозаправить самолет. Какое-то время он находился вне самолета, а потом опять самолет поднялся над землей и полетел. Внизу показались уже гористая местность, и вдруг он отчетливо услышал, что в фюзеляже самолета там что-то шкребется. Он понял, что какой-то зверь оказался среди проводов, которые там. Ему даже страшно стало о том, что если он перегрызет провода, потеряет самолет управления, а посадить его внизу уже горы. И тогда летчик разгоняет самолет насколько можно и направляет его вверх, насколько это возможно. И он летел вверх до тех пор, пока прекратился всякий шум вот там в отсеке самолета. Когда летчик сделал посадку самолету, то он обнаружил в фюзеляже среди проводов огромную дохлую крысу. Друзья, пока жила она в пустыне, чувствовала себя прекрасно. Но чем выше поднимался самолет в небо, не выдерживала она. И плохо кончилось у нее все. Мысль такая, друзья, что чем выше мы поднимаемся от земли, то внутри в нас вот все вот эти грызуны, которые мучат нас, все то, от чего мы страдаем, все то, что перекусывает провода, соединяющие точные вот, общение, управление с неба. Чем выше мы поднимаемся, тем они умирают. Они не выдерживают. На земле они чувствуют себя хорошо. Но чем выше к небу, пропадает все это. Пусть Бог поможет нам и подняться выше, и выше, и выше, чтобы умерло все то земное, что может мешать странствовать на пути к небу. Мы послушаем сейчас сольное пение «Когда душой устанешь, брат» из Краснодара, а затем участие 16-й группы. Стих и пение, пожалуйста.
Когда душой устанешь, брат, и силы нет идти, не поворачивай назад, а Господу приди. Не поворачивай назад, не поворачивай.